Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет беседа протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директора одноименной православной школы. Ну а затем в эфир выйдет очередная 83-я беседа из радиоцикла «Богословие для мирян», простым языком о главном церкви, ее автор и ведущий Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, сегодня поговорит о свидетельствах Священного Писания, об изначальном совершенном состоянии человека.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Христос воскресе! С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского, и также я являюсь настоятелем небольшого одноименного прихода во имя святого благоверного князя Александра Невского в нашем городе Кинешма. Вы знаете, что обращаться к аудитории радио «Радонеж» меня изначально заставило положение директора православной школы, которая зависит во многом от благотворительных средств. Наше существование зависит от этой благотворительной помощи, которую и вы часто оказываете нам, будучи неравнодушны к нашим проблемам. Школа находится в городе Кинешма, Ивановская область. Можно найти наш сайт, введя в поисковик слова «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма». И на сайте есть отдел «Реквизиты», где, в общем-то, указаны полные банковские реквизиты школы. Также можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. В конце передачи я еще раз повторю этот телефон. Мы с вами, дорогие радиослушатели, встречаемся в такое время, когда и само по себе время-то оно военное. Вот сегодня, когда я записываю эту передачу в Стамбуле, начались переговоры между российской и украинской стороной, но понятно, что время, в которое мы живем, тревожное. И в то же время этот год... Год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, и эту дату тоже никак нельзя обойти стороной. Сам-то я, конечно, поэт не военный. Не военный, хотя в каком-то смысле, может быть, и военный, и даже, может быть, и больше военный поэт, но не той войны, которая ведется в этом вот мире. А, наверное, ну и даже не поэт, а человек, упражняющийся в стихосложении, вот так я точнее себя называю, но стихи у меня касаются войны другой, то есть войны, о которой сказал апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миродержителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот так апостол обозначил нашего главного противника, врага нашего спасения, против которого мы ведем войну. Как священнослужитель я, наверное, все же больше, даже когда в каких-то стихах говорю о войнах земных, все равно всегда имею вот эту вот брань невидимую здесь, вот часто, которая скрывается за видимыми событиями нашей жизни. Но в то же время и великая вот эта победа, 80-летие, которое мы празднуем, не случайно ведь пришлась на пасхальные дни. И празднование Дня Победы у нас в сознании верующих людей так получилось, что как-то соединяется часто с празднованием вот этих святых дней Пасхи Христовой, поэтому обойти такой праздник мы никак не могли стороной. И к тому же у меня, как у директора, родился такой замысел, что надо нам учредить конкурс чтецов. Потому что дети в наше время, конечно, от избытка цифровых технологий все больше тупеют, их охватывает то, что психиатры современные обозначили термином «цифровое слабоумие», дети с трудом запоминают тексты, теряют способность вот сохранять информацию, концентрировать внимание, поэтому, конечно, выразительное чтение – стихов наизусть, запоминание текстов и их вот такое выразительное воспроизведение, оно призвано противостоять вот этим разрушительным процессам в сознании наших детей, которые мы видим вокруг себя. Поэтому мы провели в этом году конкурс чтецов. Надеюсь, что он станет традиционным. Мы объявили награды. Но эти награды, они были призваны и родителей, конечно, заинтересовать, потому что в школе у нас вносится плата за обучение, полный тариф – это вот 4800 в месяц, тут включая обеды. В общем-то, для частных православных школ это, в общем-то, очень немного. Но для нашего бедного региона это достаточно чувствительная такая сумма, но для многодетных, там, для семей духовенства и так далее, у нас, конечно, предусмотрены скидки, но основная сумма 4800. Мы объявили, что первый приз будет освобождение от 3 месяцев оплаты за школу, второй приз – это освобождение от 2 месяцев оплаты за школу, и третий приз – это освобождение от 1 месяца. И вы понимаете, изначально-то я задумался, будет вот таких 3 приза главных, ну и какие-то, может, поощрительные мелкие. Но все дети так старались, с таким воодушевлением они исполняли эти стихи о Великой Отечественной войне, что трудно было кого-то не наградить. В результате, конечно, призовой фонд возрос несколько раз, и вместо того, чтобы быть чуть меньше 30 тысяч, перевалил за 100. Ну, это уж я делюсь такими подробностями, как все это происходило. И все, кто участвовал, оказались награжденными. Сегодня, в общем-то, мне и хотелось поделиться с вами некоторыми из лучших выступлений наших ребят и предложить ваше внимание их. А вот для начала давайте послушаем отрывок из стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского в исполнении учащегося 5 класса Корчагина Константина.
Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните, встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.
Да, действительно, конкурс часов, вот этот вот, он призван был также не только дать возможность детям поупражняться в декламации стихов и получить призы, но и подчеркнуть важность хранения нашей исторической памяти, в том числе вот о великих победах нашей страны, нашего народа, тем более, что год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Конкурс оказался уместным, и еще раз скажу, что дети выступали с воодушевлением. Ну, и я, приводя вот это стихотворение, потом будет еще одно, в конце передачи я его планирую поставить. Я со своей стороны от имени нашей школы всех радиослушателей поздравляю также и с праздником, ну, и хоть с опозданием, но тем не менее год-то юбилейный, с праздником 80-летия победы в Великой Отечественной войне, великой победы нашей. Конечно, дети современные, вот как я сказал, что я поэт-то, наверное, не войны земной, а вот этой вот войны духовной, ну, опять же, громко я себя назвал поэтом. Но если поэт чего-то, то, наверное, уже человек, упражняющийся в стихосложении, о духовной брани, может быть, будет сложно уже звучать. Поэтому пусть буду даже и поэт войны, которая не к плоти и крови, но она против врага нашего спасения. А ведь вы знаете, вот фашистская Германия, ну какие она преследовала цели? Ведь хотели они поработить наш народ, поработить, кого-то истребить, а кого-то сделать просто рабами, обязав трудиться на преуспеянии вот этой великой Германии, которая у идеологов этого бесчеловечного режима где-то там, вот, понимаете, нарисовалась им. Ну, может быть, они преследовали еще какие-то цели, видели ли они, что это все достижимо и насколько достижимо, это мы сейчас их уже не спросим, но как поработить наш народ, наше детство? Конечно, они пытались сделать это при помощи военной силы, вот эти вот фашисты-то вот. А сейчас наши дети порабощаются без всякой военной силы, они порабощаются при помощи цифровых технологий, при помощи сетей, в которых эти дети все, так сказать, подвисли. Ну, у нас вообще-то каждый год мы еще стараемся ездить в Троице-Сергиевую Лавру, для нас это важная поездка, все-таки едем мы с ночевкой, ну и от нас это, считай, с детьми-то ехать далеко, из Ивановской области, нужно пересечь область Владимирскую или Ярославскую, вот разные тут есть дороги, и поездка для нас это очень важная, мы привозим людей, детей наших, в первую очередь выпускные классы, и идея в том, чтобы дети помолились перед выпускными экзаменами, но мы их привозим к великой святыне, к мощам преподобного Сергия, ко всем святыням Троицы Сергию Лавры, вот в это вот святое место. Но всегда мы говорим, что в общении со святыней человек вступает не только геометрически к ней приближаясь, но что нужно приблизиться в Духе Святом, своей душой, обратившись к Богу, к святым угодникам Его, к тем, памяти которых святые места мы посещаем. Только так мы можем приблизиться и получить благословение. Но к этому есть масса препятствий. Вот одно из препятствий – это то, которое, так сказать, вот наших детей порабощает гораздо эффективнее всяких фашистов. И видя, ну, в гостинице-то мы все находимся в одном помещении, видя, как наши старшеклассники, вот, взяв в руки эти мобильные свои телефоны, водят пальчиком по стеклу, долгими часами играя в какую-то игру, вот я так издалека посмотрел, там даже рисунок-то был какой-то на телефоне очень однообразный, какие-то четыре светящихся пятна, которые иногда вспыхивали. И вот издалека я не мог разобрать детали, но видел, как эти мальчики наши, они смотрели вот в эти экраны телефонов. И это происходило долгими часами, это препятствует сейчас детям заснуть и, соответственно, утром встать пораньше, это тоже препятствует. И глядя на это, я, вы знаете, вдохновился, в очередной раз написал стихотворение на эту тему. И это то, что касается войны уже с врагом нашего спасения, с духами злобы поднебесной, которые порабощают нас при помощи вот таких вот средств, делая нас зависимыми, делая зависимыми наших детей. Ну, в общем, вы знаете, дорогие радиослушатели, что когда я долго рассуждаю, то бывают мысли у меня как-то начинают запутываться. Вот, поэтому проще прочитать стихотворение. Ну, как его назвать? Может быть, просто «Мальчик». Тупо тычет мальчик пальчиком в экранчик. Телефон мерцает голубым. Ты очнись, опомнись, осмотрися, мальчик. Жизнь твоя промчалась словно дым. Солнышко садится, что ж тебе не спится? Лег ты с телефоном на кровать. Да воздаст суд Божий тем, кто сети создал, чтобы детство наше убивать. Вот такое вот стихотворение. Солнышко садится, что ж тебе не спится, лег ты с телефоном на кровать, да воздаст суд Божий тем, кто сети создал, чтобы наше детство убивать. Ведь вы представляете, вот ребенок провел, ну, хотя бы треть, четверть суток вот за этим устройством, оторвав их от активных каких-то игр, от полезных занятий. И даже когда он занимался, например, своими уроками, домашними заданиями, готовился к экзамену, вот это пространство поглощало значительную часть его внимания и поглотило. Как вот, сколько времени на это убивается, какая часть личности, какая часть души остается там, в этих сетях, и кто управляет душами наших детей через эти устройства? Ведь, в общем-то, кроме цифрового слабоумия, мы понимаем, что война против нашего Отечества ведется и при помощи цифровых технологий. Сколько у нас было волнения из-за суицидальных сообществ в интернете, например. А сколько зла происходит от материалов, которые скромно называются 18+. Очень много, понимаете, души людей просто растлеваются вот при помощи этих вот и порабощаются не хуже, чем фашизм, понимаете, наверное, мог бы поработить при помощи оружия. Да воздаст суд Божий тем, кто сети создал, чтобы детство наше убивать. Вот такое стихотворение. Ну, а дети, конечно, они наводят на размышления. Я как-то думал, о чем бы таком написать. Все же сейчас вот редко приходится выезжать куда-то, путешествовать. Жизнь моя достаточно однообразная. Ну, книги, конечно, да, помогают значительно ее разнообразить. И я благодарю Бога, что у меня есть возможность читать самые разные книги. И священное писание, святых отцов, и интересных историков древних. Например, вот сейчас вот Ариана читаю «Поход Александра», про Александра Македонского. Ну, так, делюсь просто. И так вот как-то душа наполняется всякими впечатлениями. А вообще взял я чистую тетрадь, красивую какую-то, блокнот, наверное, какой-то вот такой подаренный, и задумался, а что же в него писать-то я буду? Сейчас вот мы все в интернете записываем. И вот первое стихотворение, которое я там написал, оно называлось «Тетрадь». И получилось это стихотворение, пожалуй, притчей про нас, про опыт, который мы приобретаем в жизни. «Тетрадь. Я открываю чистую тетрадь. О чем же в ней писать? И покушаться мне на чистоту листа случайных мыслей знаками решиться сложно». Потом вычеркивать, переправлять за слом слово, вырывать листы, но к белизне тетрадной чистоты, что не придумывай, как ни старайся ты, уже вернуться будет невозможно. Следы от ручки или карандаша хранит тетради грешная душа, но горе, если жизнь ей завершат следы вторжения прихоти безбожный. Вот такое вот стихотворение, да? Потом вычеркивать, переправлять, за словом слово вырывать листы, но к белизне тетрадной пустоты, что не придумывай, как ни старайся ты, уже вернуться будет невозможно. Так вот и душа человека, как вот трудно в наше время сохранить чистоту души среди вот этих многих соблазнов, но, конечно, дается нам и покаяние. Но вот этот вот греховный опыт, который стремится сформировать души людей, через который, наверное, уж скажем так, через этот опыт стремится сформировать души людей по своему образцу враг нашего спасения, как потом трудно человеку бывает избавиться от этих следов. Следы от ручки или карандаша хранит тетради грешная душа. Тетради грешная душа, смотрите, как интересно. Но горе, если жизнь ей завершат следы вторжения, прихоти безбожной. Вот прихоть – это своеволие такое, понимаете, и горе человеку, если он приобретя вот этот вот отрицательный духовный опыт, еще и заверши свою жизнь, не покаявшись. Вот такое стихотворение. Да я и при этом так его комментировал, что постоянно ловлю себя на мысли. Ну, это же самореклама, отец Дмитрий. Ну, что вы уж так. Но, с другой стороны, ведь хочется пояснить, о чем здесь сказано. И в каком-то смысле это даже мое служение и моя работа. Последнее стихотворение, которое я хочу сегодня вам прочитать свое, и потом еще в конце прозвучит стихотворение в исполнении нашей ученицы. Стихотворение, которое я хочу вам прочитать, оно вот и касается, наверное, борьбы со страстью тщеславия и к равнодушному отношению, волнение моря житейского, где нас могут и поносить, и хвалить, и делать нам замечания, и говорить о том, что мы хорошие, а потом говорить о том, что мы плохие. Вот за всем этим надо видеть, конечно, промысел о нашем спасении и стараться с благодарностью Богу все принять, даже то, что иногда по нашей греховной немощи принимать тяжело. И так, чтобы не продолжать заниматься излишним, ну, можно сказать, даже пустословием, прочитаю сразу стихотворение. Называется оно примерно так: «Наругали меня, накошмарили» по первой строчке. «Наругали меня, накошмарили, пожалели немного затем, похвалили и даже прославили, а потом позабыли совсем. Снова вспомнили, засуетились, перекрыли почти кислород, а потом снова мною гордились. Только сон этот скоро пройдет, а душа, наше время кончается, без печали не жить на земле, в падшем мире. Порой случается быть во славе или в злобной хуле, обольщение лести и почестей, поношение, вериги обид. Скоро-скоро все это закончится, и Христова любовь победит». Вот такое стихотворение. «Обольщение лести и почести, поношение, вериги обид. Скоро-скоро все это закончится, и Христова любовь победит». Вот дай Бог нам в простоте сердца принимать то, что с нами случается в нашей жизни, и, чтобы не приключилось, благодарить за все Господа. И тогда все обстоятельства жизни нашей будут нам ко спасению. Закончить сегодняшнюю передачу хотелось бы стихотворением в исполнении ученицы второго класса Ники Соловьевой. Прежде чем это стихотворение прозвучит, хочу напомнить, что оказать помощь нашей православной общеобразовательной школе во имя святого князя Александра Невского в городе Кинешма можно, найдя наш сайт, введя в поисковик слова «православная школа Кинешма», «православная школа Кинешма», найти наш сайт, там обрести раздел «Реквизиты», где представлены полные банковские реквизиты школы. Проще оказать помощь, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили. Тогда, в 45-м, вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, дитя уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, все те, кто знакомится с нашими беседами в видеозаписи. Сегодня мы завершим наше краткое рассмотрение свидетельств Священного Писания о том, каким был сотворен человек, о том совершенстве, в котором человек был сотворен, и о тех заповедях Божиих, которые были даны изначально человеку, чтобы он эти совершенства предельно полно актуализировал. И завершим мы это рассмотрение на примере того обобщенного видения, повествования о призвании человека, которое предлагает преподобный Максим Исповедник, обобщая, систематизируя и обобщая те мысли святых отцов, которые высказывались и до него, и его современниками тоже, но и в значительной степени предшествовавшими святыми отцами. Преподобный Максим Исповедник выделяет в сотворенном мире 5 сфер бытия, и на этом основании он поясняет, к чему же был призван человек. Вот здесь мы тоже видим, что мысль преподобного Максима, как это и характерно для православного богословия вообще, носит не отвлеченный характер, а всегда обращена к тому, чтобы помочь христианину, помочь человеку лучше осознать свое христианское призвание. Даже когда речь идет о таких, казалось бы, отвлеченных метафизических категориях, как бытие, сферы бытия, всегда подобное пояснение, подобное построение делаются в богословии для того, чтобы помочь человеку, а не просто для того, чтобы поупражняться в тех или иных интеллектуальных построениях, как это могут себе позволить вполне философы, например, в современном понимании философии. Итак, первое разделение, высшее разделение, которое выделяет преподобный Максим, это то, что позволяет нам говорить о принципиальном отличии высшего божественного мира, то есть самого Бога, и всего сотворенного мира. Между Богом и сотворенным миром нет ничего опосредующего, что было бы и для Бога, и для мира характерно. Именно такие опосредующие звенья постоянно мы видим предлагаются в религиозной философии и философии особенно языческой, то есть не опирающейся на откровение. Обобщенно, эта тенденция к построению вот таких связующих элементов между Богом и миром часто именуется пантеистическим подходом. Что стоит за этим подходом? То, что человек чувствует себя как-то неуверенно, как-то неуютно, если ему не пояснили, не сказали, как же он связан с Богом. Причем связан с Богом некими такими вот устойчивыми, некими механизмами. Не через любовь, как это характерно для христианского понимания устремленности к Богу, а теми или иными механизмами. Ну вот, соответственно, в христианском понимании мир творится именно из ничего, как мы уже говорили, и, соответственно, на этом основании мы можем выделить две сферы, две принципиальные сферы – божественную сферу и сферу сотворенного мира, к которой относится и человек в значительной степени. В сотворенном мире преподобный Максим выделяет, основываясь на библейском повествовании, всю землю и рай. Рай как то место на земле, которому Бог придал особое совершенство и именно в раю поселил, разместил человека. Далее, на самой земле, можно также выделить то, что относится к собственной земле, и то, что находится над землей. Но здесь преподобный Максим имеет в виду то, что на землю непосредственно, ну, если можно так выразиться, не падает. То есть вот, облака, мир надземный, вот эту сферу он имеет в виду. И кроме того, и даже еще, пожалуй, строго говоря, перед этим надо упомянуть, что преподобный Максим выделяет в сотворенном уже мире мир материальный и мир сверхматериальный. Но в богословии часто, если мы говорим о человеке, то к материальному миру мы относим тело, а к нематериальному миру – душу, ну и уж тем более, конечно, дух. Далее, если говорить о мире непосредственно земном и приближаться к непосредственному пониманию человека, еще преподобный Максим обращает внимание на разделение человечества на мужчин и женщин. Каково же призвание человека, согласно преподобному Максиму? Призвание человека заключается в том, чтобы соединить все эти разделения. Все, что преподобный Максим описывает, все это совершенно, все это хорошо, все это сотворено Богом, но в то же время все это открыто для того, чтобы человек мог в полной мере свободно реализовать все свои совершенства, реализовать все свое призвание. И далее преподобный Максим поясняет, в каком смысле человек призван все эти разделения преодолеть и соединить, достигнув тем самым предельной актуализированности, предельного совершенства, предельной полноты бытия. Что касается мужчин и женщин. Здесь преподобный Максим прежде всего обращает внимание на то, что мужчины и женщины в своем общении призваны преодолеть те особенности, которые их различают, призваны прийти к такому состоянию, что эти особенности не должны вести к оппозиционности, не должны вести к конкуренции, не должны вести к попыткам выделиться, претендовать на некое особое место, особое положение в человечестве. Преодолеть то, что, например, мы видим иной раз в современном феминизме, когда не ограничиваются представители этого движения защитой женщин, утверждением их равных возможностей, равных способностей, но начинают уже переходить даже и к тому, что пытаются отстаивать мысль о том, что для женщин необходимы привилегии, что они, соответственно, должны пониматься как более заслуживающие этих привилегий люди, что они должны быть выделены во всем человечестве и должны фактически находиться в силу этого привилегированного своего положения выше мужчин. Все эти тенденции, которые могут возникать и возникают особенно после грехопадения в сознании человека, когда человек ориентируется на свои особенности и пытается эти особенности использовать как повод для того, чтобы объявить себя более достойным, более совершенным и приобрести те или иные преимущества перед теми, кто этими особенностями не обладает. Вот эту установку, согласно преподобному Максиму, но, конечно, в некотором таком развитии его мысли, призваны люди преодолеть. Они призваны пребывать в любви, которой не ставит преграду, в том числе и вот это Богом самим данное различие между мужчинами и женщинами. Следующее разделение между миром земным, то есть непосредственно примыкающим к земле, если можно так выразиться, и миром, к которому человек не имеет непосредственного доступа, миром, который над землей находится. Это разделение преподобный Максим указывает, человек призван преодолеть благодаря своим высшим интеллектуальным способностям. Благодаря этим способностям человек имеет возможность понимать, осознавать не только непосредственно то, что его окружает, но и то, к чему он прикоснуться непосредственно не может. Через свои размышления, через созерцание, через логические свои способности. Несмотря на то, что человек непосредственно не может прикоснуться к миру, не примыкающему к земле, он, тем не менее, может и его в своем уме охватить и таким образом не отделять от того, в чем человек непосредственно живет. Ну, конечно, мы не можем утверждать, что преподобный Максим предвидел развитие человеческих технологий и предвидел то, что сейчас уже в наше время, например, пользуясь своими возможностями мыслительными, человек сделал для себя возможным прикоснуться более полно, более тесно и к миру такому воздушному, надземному. Но, с другой стороны, это пусть, конечно, и очень упрощенная иллюстрация мысли преподобного Максима, но она тоже в том числе с поправкой на то, что преподобный Максим, конечно, имеет в виду принципиальное единение в человеческом уме всего сотворенного мира. С этой поправкой и этот факт, интересный нашего времени, тоже можно, пожалуй, вспомнить. Следующее разделение – это разделение между материальным и нематериальным, или чувственным и сверхчувственным. Это разделение человек призван преодолеть в самом себе, поскольку сама природа человека включает в себя и материальную составляющую тела, и нематериальную составляющую душу. В самом себе человек призван прийти к такому образу жизни, к такой полноте жизни, при которой эти две составляющие не мыслятся им как противопоставленные, как мешающие друг другу, как конкурирующие, именно такой ход мысли мы часто обнаруживаем в язычестве, а мыслятся как тесно соединенные и призванные к тесному взаимодействию, к тому, чтобы тело полностью было настроено на исполнение всего того, что предлагается человеком в человеке, на уровне высшей составляющей его природы, на уровне его души, чтобы тело не автономизировалось от души, как это часто особенно бывает заметно после грехопадения, не до такой степени не автономизировалось, что уже начинало повелевать душой, так что душа уже начинает подчиняться телесным потребностям человека, потребностям в пище, например, в тепле, и целым рядом другим. Так что эти потребности иной раз оказываются для человека ведущими, в том числе и в его душевной деятельности. И свои душевные силы часто человек фактически начинает направлять на обслуживание телесных потребностей.
Вот для того нам пост и дается, в том числе и для того, чтобы смирять, да, свои телесные немощи.
Да, конечно, для того, чтобы тело заняло не положение чего-то пренебрегаемого ни в коем случае, это тоже тело, это тоже дар Божий, как в богословии часто подчеркивается, но заняло то место, которое ему подобает по степени его совершенства. А по степени его совершенства ему подобает подчиняться душе и быть, ну, можно сказать, инструментом души, не составляя для души препятствий в тех высших устремлениях, которые душа реализует и через тело тоже. И, конечно, в этом помогает пост и шире аскетические установки, аскетические такие упражнения именно на это и направлены. Да. Далее. Следующее, еще одно различение, разделение, которое упоминает преподобный Максим, это разделение на рай и прочую землю. Это разделение преподобный Максим предлагает считать, что человек призван преодолеть через распространение райского блаженства, райских совершенств на всю землю. В ту меру, конечно, в какую существа, наполняющие всю землю, способны эти райские совершенства принять. То есть человек призван сделать весь мир, всю землю причастной в ту меру, в какую земли возможно, тому совершенству, которое характерно для рая и для человека, как пребывающего в раю и возделывающего рай. В этом смысле возделывание рая понимается как распространение райских совершенств на всю землю. Не как замыкание райских совершенств человеком на самом себе, в отделенности, в обособленности от других существ, населяющих землю. Ни в коем случае, не в такой разделяющей, отделяющей установке заключается призвание человека в реализации такой установки, а в установке на то, чтобы это разделение преодолеть, распространяя райское блаженство на всю землю. Но и высшее главное разделение – это разделение на Бога, на божественный мир и на мир сотворенный. И это разделение тоже способен преодолеть и призван преодолеть только человек. Это разделение человек преодолевает, когда он непосредственно взаимодействуя с сотворенным миром, в то же время воспринимает нетварные божественные энергии или благодатные энергии, или благодатные дары Божии, которые в богословии принципиально понимаются как сами нетварные божественные энергии. Конечно, восприятие нетварных божественных энергий не означает, что человек, достигший такого совершенства, полностью познает Бога. Сущность Божия, если говорить на богословском языке, использовать богословскую терминологию, остается для человека всегда непостижимой, недоступной, и в этом смысле Бог всегда остается для человека Богом. Но в смысле божественных действий или энергий, именно божественных, именно нетварных, относящихся к божественному миру, распространяющихся Богом из своего божественного мира, в этом смысле человек, воспринимая их, соединяет божественный мир с миром сотворенным и тем самым придает всему сотворенному миру высший смысл соединенности, вовлеченности в то высшее, что дает Бог. Причем вот здесь принципиально важно еще отметить, что все эти преодоления разделений ни в коем случае не мыслятся преподобным Максимом и вообще в христианском мышлении, в христианском таком подходе, мировоззрении, они мыслятся как предполагающие, преодоление этих разделений, не мыслятся как предполагающие подавление одной из соединяемых сторон. Единение мужчин и женщин ни в коем случае не мыслится как предполагающее подавление, как достигающееся за счет подавления тех или других. Наоборот, всегда единение мыслится как единение в полноте раскрытия, в полноте совершенства всех соединяемых сторон. Например, соединение сотворенного мира с Богом тоже ни в коем случае не мыслится как достигающееся за счет подавления каких бы то ни было, даже наименее совершенных, реалий сотворенного мира. Нет, это единение, которое осуществить призван человек, мыслится как такое, при котором весь сотворенный мир достигает совершенства в своем сотворенном виде, в своей сотворенной природе. И совершенство это заключается в том, что через человека эта сотворенная природа, достигшая совершенства, вовлекается и так или иначе, соответственно, делается причастной самой божественной природе. Здесь мы можем вспомнить очень такое четкое, яркое свидетельство апостола Петра, которое приводится в его втором соборном послании, о том, что христиане призваны стать причастниками. Вот очень сильное слово употребляет апостол Петр, причастниками божеского естества, то есть самой божественной природы. Но, естественно, как мы уже сказали, дается в богословии пояснение этих слов апостола на основании других свидетельств Откровения, что речь не идет о соединении причастности самой божественной сущности. Речь идет о восприятии нетварных божественных энергий и о том, что именно в этом смысле, в смысле восприятия нетварных божественных действий, человек и становится причастным божественной природе или божественному естеству. В богословском языке естество и природа – это синонимы. Это, в общем-то, два варианта перевода одного и того же исходного греческого термина. По-гречески он звучит как «фьюсис». Но иногда переводится как «природа», иногда как «естество» на русский язык. Как «естество» чаще в XIX веке это слово переводили на русский язык. Сейчас все-таки большее распространение получил перевод «природа». Далее, несколько забегая вперед, но необходимо это сделать нам для полноты понимания святоотеческого, полноты изложения святоотеческого понимания человеческого призвания, необходимо отметить, как это и подчеркивает и преподобный Максим, что в полной мере все это призвание по преодолению разделений осуществил совершенный человек, абсолютно совершенный человек, высший образ Божий, Господь Иисус Христос, который является и человеком, и Богом, и в этом смысле во Христе соединяется мир божественный и мир человеческий, мир сотворенный. Христос является носителем и как человек, и человеческой души, и человеческого тела, и в этом смысле Он совершенным образом, полным образом соединяет уже в сотворенном мире и мир чувственный, материальный, и мир сверхчувственный, душевный, духовный. Ну и далее Христос свое служение направляет на то, чтобы все то совершенство, которое доступно людям и всему сотворенному миру, они приобрели, Он устраняет все препятствующее восприятию этого совершенства, все удаляющее человека, а через человека и весь мир от Бога. Ну и далее эту линию продолжает преподобный Максим, последовательно касаясь каждого из этих разделений и показывая, что именно оно в полной мере, безусловной мере преодолено именно Христом. И во Христе, следуя за Христом, живя во Христе, каждый человек получает возможность также эти разделения преодолевать, вступая тем самым в предельно полное общение с Богом, в любви, а любовь к Богу неотделима от любви к людям, к ближним. И эта полнота любви, которой призван человек, распространяется и на весь сотворенный мир, но, разумеется, в ту меру, в какую каждое из существ мира по своей природе, изначальной природе, может эту полноту любви воспринять. Ну что ж, на этом мы заканчиваем рассмотрение того, как в богословии характеризуется изначальное совершенное состояние человека, и далее перейдем к тому, какие же изменения, такие катастрофические изменения человеческого состояния последовали за отказом человека следовать призыву Божию, следовать своему призванию.
Богословие для мирян простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.